Я хотел бы начать разговор сегодняшний, сегодняшнее размышление над Словом Божьим с такой небольшой истории. Одна очень образованная женщина, очень воспитанная, ну и так далее, оказалась среди людей, в общем, совсем не ее круга. А дело было так, она познакомилась и подружилась с одной женщиной, которая была миссионеркой. И эта женщина постоянно вот вокруг нее вращались, она разговаривала, общалась с людьми, которыми эта женщина не привыкла общаться. Часто, как вот Слава говорил, некоторых их определяешь по запаху, когда они к тебе приближаются, да, и так далее. И вот она как-то сказала, разговаривая со своей подругой, миссионеркой, говорит: слушай, вот я постоянно переживаю за тебя, когда вот подходят эти люди. Но они просто, ну, жуткие люди, говорит. Просто многие из них эгоисты, склонны к насилию, я не знаю, только о себе думают. И я всегда за тебя переживаю, вот когда ты с ними разговариваешь, говорит, общаешься. Миссионерка это улыбнулась и говорит: вот именно потому, что они такие, поэтому они в нас и нуждаются. Вот именно потому, что они такие, они в нас с вами и нуждаются. Давайте мы откроем Священное Писание, Новый Завет. Откроем 89-ю страницу Новых Заветов и обратимся к одной истории, в которой рассказывается о человеке, который отчаянно нуждался в Иисусе и который с ним однажды встретился. Вот чем закончилась эта встреча и что Бог сегодня через эту встречу желает и через этот разговор желает сказать нам с вами, вот те вопросы, на которые мы постараемся сегодня ответить с вами. Итак, 19 глава Евангелия от Луки. С 1 по 10 стих. Давайте мы с вами почитаем. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, то есть Иисусу, надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот такой отрывок, такая история. Я думаю, что многим из вас она известна, правда, достаточно хорошо. А нашим детям, я не знаю, или подросткам, молодежи некоторым, она известна, наверное, с детства, правда, если они были в церкви, если они выросли в воскресной школе. Мы видим снова Иисуса. Он снова путешествует по городам Палестины, Израиля. И вот он приходит в Иерихон, точнее, он не приходит в него, он проходит его, он не собирался в этом городе останавливаться. Мы с вами прочитали о том, что у него было желание просто пройти через этот город, миновать его, да, потому что Иисус направлялся, Писание говорит, в Иерусалим. Итак, Иисус входит в Иерихон с намерением пройти этот город по пути в Иерусалим. История Иерихона многим из вас знакома, правда? Те, кто читает Писание, вы знаете, что Иерихон был первым городом, которым овладели сыны Израилевы, когда они входили в землю обетованную. Вы знаете, Иерихон был интересным городом. Это был город, который был свидетелем великой веры и свидетелем жуткого неверия. Жуткого неверия. Вы помните, что по вере народа израильского стены Иерихона однажды упали, да? Они однажды рассыпались, и израильтяне вошли в этот город. Позднее в этом городе, на этом месте был человек, который проявил жуткое неверие. Он восстановил этот город вопреки Божьему проклятию. Да? Ну, Писание об этом говорит. Иисус Навин, 6 глава, 25 стих. Помните, в то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит ворота его. Так и произошло. Третья книга Царства об этом говорит, 16 глава, 34 стих. В его дни Ахиил Вифлеянин построил Иерихон на первенце своем, Авираме. Он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Мы не знаем, как это в действительности было. Писание священное нам не поясняет этого. Было ли это? Понятно, что здесь был момент жуткого отступничества евреев от Бога в очередной раз. Возможно, я не знаю, он принес в жертву своих сыновей. А возможно, они умерли или были поражены Богом в момент восстановления. Мы этого не знаем. Но факт остается фактом. Тем не менее, когда Иисус пришел на эту землю, Иерихон, мы с вами, в общем, должны понимать, что это был за город. Это был оазис настоящий. Вот в Палестине, в этом жарком климате, он был на границе с Пиреей в Израиле. Это был настоящий оазис. Более того, это был левитский город, там жило очень много левитов, потомков сына Левия, священников и левитов. У него был очень мягкий, удивительно теплый климат, очень плодородная почва, и все это делало этот город очень привлекательным местом для жизни. И вот мы читаем о том, что в этом городе проживал человек по имени Закхей. И был он, написано, сборщиком податей, налогов. То есть, отчасти Иерихон можно было рассматривать, как, знаете, такой приграничный город, где, вы знаете, на границе всегда есть что-то таможенное. Вот такой таможенный город, где шла торговля, и, понятно, там платились пошлины. И вот там был человек по имени Закхей. Он был сборщик податей, то есть налога, был, я не знаю, как они называют там, налоговики сегодня, или кто он там, сборщик налогов он был. Причем он был не просто сборщиком податей, он был начальником. Не знаю, сегодня, наверное, как директор таможни там, или, не знаю, начальник отдела по сбору, не знаю, налоговых пошлин и так далее. Вся проблема была в том, что эти налоги собирались для Римской империи в Израиле, потому что Израиль был оккупирован римлянами в то время. Вы знаете, в Израиле было, ну, по крайней мере, историки говорят, в то время было три основные центра сбора налогов, податей для Рима. И Иерихон был одним из них. Там были еще два другие. На севере это был Капернаум. И мы с вами знаем, что в Капернауме там был еще один мытарь. Его звали как? Левий Матвей, который однажды тоже последовал за Христом. Да? Вот. Был еще один город, который был тоже центром налоговых сборов. Это была Кесария. Кесария. Интересным фактом вот является то, что Иисус мог пойти в Иерусалим совсем другой дорогой. Причем она была даже не одна. Там было несколько достаточно распространенных путей в Иерусалим. Но Иисус почему-то выбирает проходить через Иерихон. Он почему-то решил так. Вы знаете, думается, что единственной причиной, по которой Иисус решил пройти через Иерихон, было то, что у него была запланирована там встреча с Закхеем. Даже не у него, а эта встреча запланирована была у отца. Помните, сам Господь говорил, что он никогда, придя на эту землю, не делал ничего по своей воле, но исполнял волю отца. Помните, он сказал в 5 главе Иоанна, что отец мой до ныне делает, и я делаю. Вот что вижу, что слышу, да, от отца моего, то и делаю. Интересно, у Бога Отца была запланирована встреча с этим человеком, Закхеем, в Иерихоне. Не самым лучшим человеком, мы сейчас об этом поговорим. Помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус, когда шел в Галилею, написано, ему надлежало проходить через Самарию. Мы с вами говорили, что путь в Галилею в те времена для евреев, он был совсем другой. Они ходили через Десятиградие, вот туда, то есть вокруг, в обход. То есть Галилея была на севере, Иудея на юге, между ними была Самария. Но Иоанн пишет, что евреи с самарянами что? Не сообщались, но Иисусу написано «надлежало», то есть он должен был пройти через Самарию. И мы с вами знаем почему, прочитав 4 главу Иоанна. Потому что там была одна женщина, не самая лучшая женщина. Но у нее там была тоже запланирована встреча с отцом. И вот здесь мы видим, что Иисус проходит через Иерихон. Хотя мог бы пойти другой дорогой, может быть, даже более удобной. И я не знаю, что испытывал Господь, проходя через Иерихон, потому что это Он через Иисуса Навина произнес в свое время проклятие над этим городом. Это Он однажды разрушил его стены по вере Израиля. Это Он совершил однажды. Но вот этот город восстановлен, там снова живут люди. Более того, там очень много левитов и священников живет в этом городе. И он снова проходит через этот город. Итак, Закхей. Мы с вами сказали, Писание говорит, что это был начальник сборщиков податей. Начальник отдела, там, не знаю, налоговой полиции, как у нас сегодня, или вообще налоговой полиции Иерихона. Был человек очень богатый. Но, по крайней мере, Писание об этом говорит, он был очень богатым. Евреи его ненавидели. Почему? Ну, это не то, что ненависть к сотрудникам налоговой полиции, как бы, ну, является таким реалией общепринятой, общераспространенной. Я не знаю, я мало видел людей в разных странах, не так много, правда, я был, но, по крайней мере, слышал многих. В общем, мало людей, кто любил бы, скажем так, этих сотрудников, правда? Или испытывал к ним, вот, я не знаю, личное расположение. Да, мы понимаем, что нужно платить налоги и так далее, все это совершенно очевидно. Но вот любви к ним особо никто не испытывает. Но мы с вами говорим, что в те времена в Иудее сборщики подати или мытари это была особая категория людей. То есть, если мы сегодня не испытываем, может быть, чрезмерных симпатий к сотрудникам налоговой полиции, ну, в общем, неприязни тоже не испытываем. Мы понимаем, что это государственные служащие, правда? Они делают то, что должны делать. И, в общем, такие достаточно уважаемые люди, мы с вами говорили. Но сборщики податей в те времена в Иудее это были другие люди. Потому что все их считали предателями. Они собирали подати не для Израиля, они собирали для Рима, для оккупантов. Какая страна захочет жить под властью инородного государства? И они собирали для них подати. Более того, как они это делали? Они все были богатыми людьми, но делали они это вот каким образом. Если ставка налоговая, например, была 100 рублей с человека, то этот сборщик податей обычно приходил к человеку и говорил, вот вы знаете, ставка, римский император, это же не мы. Это же вот они. Это же государство римское. Они требуют 250 рублей с человека. Но у меня есть возможность вот сделать вам некоторую скидку. 200 рублей. И они говорят, ну спасибо большое. Давали ему 200. Он приходил к римским властям и говорил, слушайте, они такие бедные. Вот 100 рублей, понятно, римский император. Ну не нашлось, вот только 50. Ну ладно, хоть 50. А 150 уходило в его карман. Так эти люди жили. И можно понять, их ненавидели. Мало того, что они жили за счет других, они еще были и предателями. Это был такой человек. И Иисус, идя в Иерусалим, почему-то решил посетить именно этого человека. Наверняка, наверное, в Иерихоне жили гораздо более приятные люди. И, может быть, более достойные даже. И с точки зрения отношения к Богу, к людям. Но Иисус почему-то решил посетить этого человека. Почему я говорю, что так эти люди жили, так вот они богатели? Ну, потому что у нас есть откровение в Евангелии от Луки в 3 главе, когда некоторые из мытарей, то есть сборщиков подати, пришли к Иоанну Крестителю, когда он проповедовал, помните? И они пришли, обличаемые в грехах, и сказали, что нам делать, как нам жить? Вот мы читаем 12-13 стихи. Пришли мытари креститься и сказали им, учитель, что нам делать? Он сказал им, ничего не требуйте более определенного вам. Вся их проблема. Жили за счет того, что обирали сверху других людей. Вот это была такая категория людей. Понятно, что их ненавидели все. На самом деле и римские власти к ним относились с пренебрежением. Да? В свое время, это даже такая расхожая такая поговорка была, в свое время, по-моему, Тамерлан однажды это сказал, что предавший раз предаст и другой раз. Поэтому те, которые служили на, скажем так, вот на оккупантов, были ненавидимы и самими оккупантами. По крайней мере, они их презирали. Они понимали, что они не могут и на них положиться. Вот это был человек, в таком он был состоянии. Он жил, да, богатый, да, мог многое себе позволить, но его ненавидели все. Не те, кому он служил, не те, кого он обирал. И понятно, что человек может жить таким образом, знаете, как у Чехов там есть, человек в футляре, в своем футляре какое-то время, но жизнь невыносимая, думается. Жизнь невыносимая. Более того, мы с вами читаем о том, что он был очень богат, но одна проблема, был малого роста. Малого роста. Я вот думаю, как же он эти амбиции свои воплощал. Думаю, с какой страстью набирал этих людей, я не знаю, которые были гораздо выше его ростом, наверное. И ничего не могли сделать с ним. Они приходили к нему и человек реализовывал эти свои комплексы. Вы знаете, что у людей целая куча комплексов. Это можно было только представить, что это была за жизнь. Да, богатый. Страшно. Страшно. Кстати, вы знаете, Закхей – это еврейское имя. Вот Слава говорит, что Андрей – это еврейское имя. Закхей тоже – это еврейское имя. И вы знаете, что оно означает? с еврейского в переводе Закхей означает «святой, чистый, праведный» или даже в некотором контексте «справедливый». Удивительно, правда? Метаморфоза, настоящая метаморфоза. Он был кем угодно, только уж не святым, не праведным и не чистым. Ну, по крайней мере, в глазах своих и глазах людей, правда? Каким он был пред Богом, он сам это прекрасно понимал. Он сам это знал. Но вы знаете, что оказывается гораздо более важным в нашей с вами жизни? Вы знаете, что имя в Библии вообще, оно является откровением, ну, будем говорить, о характере самого человека. Приоткрывает завесу над вот тем, кем он является, что он из себя представляет. Там, да? Ну, в Библии очень много примеров. Там, мы с вами часто приводим пример, например, Иакова, там, обманщик. Или тот, кто пытается жить за счет других людей. И мы с вами говорили, что история Иакова – это история, как человек боролся с Богом всю жизнь, пытаясь заслужить те благословения сам, которыми Бог желал его благословить, вместо того, чтобы довериться Богу и принять их. Правда? И стал прообразом всего Израиля. Богоборец. Богоборец. Но вот в этой... Интересно, даже сегодня, я не знаю, некоторые люди, вот у них есть имена, мы не всегда знаем, почему вот родители дают им те или иные имена. Потому что иногда ты встречаешься с человеком и понимаешь, что по-другому его назвать, в общем-то, и нельзя было. Но он действительно вот такой, ты же внутренне это как-то осознаешь, да? Не знаю почему. Ну, а верующие люди сегодня, мы понятно, мы когда называем детей своих, мы что делаем обычно? Ну, хотелось бы верить в то, что мы обычно молимся, правда? И спрашиваем откровения у Бога. Потому что имя, оно о многом скажет. О многом скажет о том, что будет с этим человеком, как он будет жить и так далее, и так далее. Но я хочу вам сказать вот что. Гораздо более важно в нашей жизни не то, каким образом нас видят другие люди, не то, каким образом видим себя мы, но то, каким образом видит нас Бог. Вы знаете, иногда Бог обращается к людям, мы видим это в Писании, и мы это переживаем в своей собственной жизни, и Он называет нас не тем именем, кем мы в данный момент являемся, а тем, каким мы могли бы быть вместе с Ним, когда Он рядом. Вы помните, Он однажды явился Гедеону, и Он сказал: «Муж сильный, встань и освободи народ от врагов». Гедеон говорит: «Я сильный. И колено самое маленькое, и я самый младший». И он там выколачивал эту пшеницу, в этом точили, там прятался от всех. Муж сильный. Не своими силами, но с Богом. Интересно? И этот человек, который для всех был просто кем угодно уж, но не святым, не справедливым. Не знаю, мы бы сегодня назвали коррумпированный чиновник. Жуткий. Страшнее самого страшного врага, потому что того ты знаешь, что это враг, а этот вроде бы свой, но хуже врага. А Господь приходит именно к нему. А Господь приходит именно к нему. Отец посылает именно к этому человеку своего сына. Вы знаете, Бог видел и видит нас с вами. Он видит всех сегодня. И здесь, в Иркутске. И вы знаете, слава Богу, Он и сегодня проходит по Иркутску, по другим городам. Но мы сегодня здесь, поэтому мы говорим про этот город. Он встречается с людьми, он меняет жизни их, если они должным образом на него реагируют. Покаянием и верой. Если они принимают его. Поэтому я хочу просто ободрить некоторых из вас. Вы знаете, сегодня психологи, решая проблемы людей, они начинают с того: слушайте, у вас заниженная самооценка, вам надо там, я не знаю. А я хочу ободрить вас по-другому. Мне очень хотелось бы, чтобы научились смотреть на себя глазами Бога. Апостол Павел однажды сказал, он сказал: «Мне не очень-то важно, что говорят обо мне другие люди, я и сам себя не сужу. Хотя, впрочем, за собой ничего не знаю, он говорит, но я не оправдываюсь этим пред Богом. Я знаю, кто я такой. Я знаю, что без Бога я никто. Что стоит ему убрать свою руку, и все вот то зло, оно обязательно придет в мою жизнь». Я хочу просто вас ободрить, чтобы научились смотреть на себя глазами Бога. И, может быть, сегодня, как Слава говорит, мы часто видим, что любви не хватает, того не хватает, но с Иисусом все можно, понимаете? С Ним все можно. научиться видеть себя Его глазами, чтобы быть такими, какими Он нас хочет видеть. По-другому такими быть нельзя. Пусть Бог поможет. Итак, мы читаем о том, что у Закхея почему-то возникло желание увидеть Иисуса. Я не знаю почему. Но я понимаю одно. Это желание, оно является откровением той внутренней жажды, которая была в жизни этого человека. Вы знаете, у нас у каждого есть, как у этой самарянки, свои колодцы, куда мы ходим с этими водоносами, чтобы чего-то набрать, а завтра снова пойти туда, потому что оно все уже иссякло. Чтобы сегодня утешиться, а завтра опять туда идти. И самое главное, вы помните, когда она пришла, там написано, что она пришла в определенное время, она пришла туда в 12 часов дня, когда туда никто не ходил за водой в жаркое время. Мы понимаем, правда? По одной причине, она никого не хотела видеть. Я думаю, что у Закхея, который был богатым очень, вместе с тем невысокого роста и очень амбициозным человеком, всеми презираемый, ненавидимый, у него, наверное, тоже был свой этот колодец, куда он бегал иногда, я не знаю, что это было. Бегал ли он там в ресторан, в пивное заведение, чтобы там с этим водоносом своим что-то напиться, утешиться, а потом опять вечером туда бежать. Я не знаю, куда он бегал. У каждого свои колодцы, к которым люди пытаются пойти. Кто-то ищет утешение у людей. Кто-то утешается тем, что хуже, плохо другим. И утешается тем, что им еще хуже. Да? Люди по-разному это пытаются восполнить в своей жизни. Но мы с вами знаем, что они постоянно жаждут опять. Иисус говорит, всякий, кто пьет эту воду, он будет жаждать опять. И наркотик не помогает, да? Ни тот, ни другой, ни третий, ни пятый. И у этого человека вдруг проявилось любопытство. Он очень сильно захотел увидеть Иисуса. Возможно, он услышал о том, как Господь исцелил двух слепых у стены Иерихона. 18 глава Евангелия от Луки об этом говорит, да? Вы знаете, что эти двое там сидели, они просили, они кричали к нему, говорили, «Сын Давидов, помилуй нас!» Он говорит, «Чего хотите?» «Чтобы прозреть!» За ним следовала толпа народу, возможно, он об этом слышал, наверняка. Но почему-то в нем проснулось это вот сильное внутреннее желание увидеть Иисуса. Он даже не надеялся, что, наверное, Иисус снизойдет до того, чтобы поговорить с ним. Он даже не мечтал. Ну, представьте, я не знаю, президент Медведев приехал в Иркутск, и вам очень хочется с ним встретиться. Не знаю, увидеть его, вы там в толпе где-то по телевизору увидели его. И... Ага. Я помню, однажды моя мама возила группу школьников в Москву. Это был, я не знаю, по-моему, 90-й или 91-й год, когда у нас был этот ГКЧП, это я уж не помню. Однажды мы проснулись, в 91-м, да, по-моему, мы проснулись, она же студентом университета был. У меня сестра была в Ленинграде, приехала меня навестить. И все, и самолеты не летают, и только по радио там «Лебединое озеро», и по телевизору, и все. И мы как-то так. И вот после этого всего, вы помните, Ельцин стал президентом России, и мама возила группу учеников в Москву, там они были в Кремле, и она мне звонит, представляешь, мы по коридору там шли этого, значит, Кремля, и навстречу нам Ельцин. Ну, спросил, кто мы говорим, ну, вот из Сибири. Он говорит, я тоже сибиряк, пожал мне руку, я говорю, ты, наверное, не мыла ее теперь, и до сих пор еще не моешь ее. Он говорит, да, вот так вот. Я говорю, ну понятно. Ельцин пожал тебе руку. Я не знаю, на что надеялся Закхей, о чем он мечтал или думал, но у него проснулось это внутреннее желание, сильное, до такой степени сильное, встретиться с Иисусом, увидеть его. Но проблема в том, что он маленький ростом. И люди презирали его, и там, представляю, там такая толпа. И вот он куда-то пытается протиснуться, ему все говорят, да иди отсюда. Так мир всегда поступает. Иди отсюда, это не для тебя, слушай. Ты что сюда пришел? Здесь святые собираются. Тут учитель ходит святой. А ты туда что пришел? Тебе тут не место? Но вы знаете, интересно, у этого человека было такое большое желание. Он убежал вперед. Ну, у него, видимо, мозги хорошо всегда работали. Ну, раз таким богатым был. Он там эту смоковницу увидел на дороге. Он залез на нее, зная, что Иисус будет проходить, чтобы просто взглянуть на Него. Взглянуть на Него. Слушайте, я хочу вас спросить. Вы много видели очень богатых людей, которые готовы были бы рискнуть своим достоинством, гордостью переступить через нее, чтобы залезть на дерево, чтобы просто посмотреть на Иисуса. Чтобы, не знаю, прибежать сюда, там из-за забора глянуть, что там у них происходит-то в этой церкви. Вы много таких встречали, а? Я, честно говоря, нет. А этот залез. Взял и залез. Ему все равно было, что на него там скажут, посмотрят, подумают. Абсолютно все равно было. Слушайте, я даже не знаю, как он там. Раньше они же ходили там, не в штанах, там у него нижняя рубаха, верхняя рубаха. Надо было забраться туда на эту, в этих сандалиях, на эту смоковницу. И сел там. Интересно. Слушайте, каково было удивление, когда Иисус остановился в этой смоковнице и напрямую обратился к нему. Он не только заговорил с Закхеем, он еще ему объявил. Он говорит, слезай быстро. Я хочу с тобой пообедать сегодня. Я даже не могу представить, что переживал Закхей. Обратите внимание, Иисус называет Закхея по имени. Он ему не сказал, слушай, ты страшный грешник, ну-ка слезь. Он сказал, Закхей, праведный, святой, слезь оттуда. Я хочу с тобой пообедать. Он называет по имени. Я не знаю, что вы вспоминаете. Мне почему-то сразу вспоминается 10 глава Евангелия от Матфея, где написано, Иоанн пишет, что он добрый пастырь, 3 стих. Ему преддверник отворяется, и овцы слушаются голоса его, и он знает своих овец по имени и выводит их по имени. Потому что его как только не называли, наверное, как только не кляли, не проклинали там. И наверняка были какие-то прозвища, которые ему давали там. Пришел Иисус. Он не надеялся на то, что он обратит на него внимание. Он называет его по имени. По имени. Человек с радостью слезает оттуда. С радостью. Абсолютное непонимание вокруг у всех. К грешнику пошел опять. Да что ты будешь делать, а? Что это было? Я знаю, что это было движение навстречу друг другу. Так бывает. Я понимаю, что Бог был первым, который идет искать погибшее и заблудшее. Он первым оставил все и пришел, чтобы его там, на этой смоковнице найти. Мы даже не всегда представляем, что это такое. Тот, пред которым трепещет все. Он пришел туда, в Иерихон. Город, который, наверное, вызывал у него отвращение. Который он сам проклял в свое время. Встретиться с человеком. И он назвал его по имени. Это было движение навстречу друг другу. Бог сделал свой шаг. Все, что можно вменить в заслугу Закхея, он в ответ сделал встречный шаг. Он не отвернулся и не убежал. И не сказал, да не надо мне, у меня свои отношения с Богом. Да не надо мне, у меня денег, в общем, достаточно, я все могу купить и так. Он сделал навстречу шаг Богу. И Господь говорит, когда вы меня ищете всем сердцем, вы меня обязательно что? Найдете. Все, что нужно сделать сегодня человеку, просто шагнуть навстречу Богу. Шагнуть. Вы знаете, мы не знаем детального разговора, который состоялся у Иисуса с Закхеем за обедом. Я думаю, что этот разговор был между 7 и 8 стихом. Иисус пришел к нему в дом. Непонимание людей. Я уже говорил об этом. Они часто его... Но я понимаю, кто осуждал. Помните, в Евангелии от Луки написано, что там были... В 15 главе некоторые фарисеи, которые постоянно роптали, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. Что он постоянно там где-то с ними. И они не понимали, что же он не примкнет к их клубу. Вот святых и праведных. А Иисус сказал, что во враче всегда нуждаются больные. Он пришел взыскать грешников, призвать их к покаянию. И он говорит, неправедных пришел призывать к покаянию. Праведные не нуждаются. Ну, о чем говорил Иисус? Апостол Павел потом напишет в 3 главе послания к римлянам, что все согрешили, лишены славы Божьей. Все. Но есть люди, которые себя грешниками не считают. И им Иисус помочь не может. Они сами себе голова. Они сами себе все еще решают, что хорошо, что плохо. Они сами себе боги, как в книге Бытия об этом и написано. Им никто не нужен. Они сами определяют, что хорошо, что плохо. Интересно, вы знаете, гордые люди, но я вам хочу сказать вот что. С гордым человеком Иисус даже разговаривать не будет. Интересно. Вы помните, когда он стоял перед Пилатом? Они его обвиняли, он молчал. Он ничего не говорил. Иисус не будет разговаривать с гордым человеком. И Библия говорит, что гордым он противится. Я не знаю, может быть, кто-то здесь сегодня, который все еще противится Богу. Иисус не будет разговаривать, пока вы выпячиваете свою грудь и отворачиваетесь от Него. Он не будет этого делать. Так вот, мы не знаем детально этого разговора, но мы знаем одно. Что-то вот произошло с Закхеем во время этого разговора. Вы знаете, мы не знаем даже, что было в голосе Христа. Что было в его глазах, когда Закхей, увидев его, быстро с этой смоковницы слез. Мы не знаем по одной причине. Слушайте, мы часто, ну, по крайней мере, я часто разговариваю с студентами об этом. Я говорю, мы с вами на самом деле не знаем, что это такое. Что это такое смотреть в глаза человеку, который никогда не грешил. Что это такое слышать голос человека, который обращается к тебе по имени и который никогда не грешил. У которого нет никаких мыслей относительно тебя. Нет мотивов тобой воспользоваться, использовать тебя, манипулировать тобой или еще что-то там от тебя получить. Что это такое? Это как, мне понравилось, тут Лес как-то говорит, слушай, ну это как вот мы живем, и у нас куры там. И эти куры всегда больные. И все, что мы знаем, это куры только больные. Вот они такие, больные. И когда нам говорят, вот там куры ходят, и мы сразу представляем себе вот этих. Мы других никогда не видели и не знали. И в определенном смысле мы с вами не знаем, что такое человек на самом деле. Мы никогда не видели своими глазами физическими хотя бы одного, который никогда не согрешал. Мы сегодня можем видеть его глазами веры. Это правда. Но что это такое? Я не знаю, что это такое. Закхей посмотрел в глаза Христу, услышал его голос, слез и с радостью его принял в свой дом. Левий Матвей сидел там за этим столом, с этими податями. Иисус подошел к нему, глянул на него, говорит, следуй за мной. И он пошел, оставив все. Так вот, что-то произошло там за этим столом. И Господь потом сказал, что такое. Спасение пришло в жизнь этого человека. Каким образом, откуда мы это знаем? Потому что сам Иисус засвидетельствовал. Откуда это стало видно всем там вокруг? А очень просто. Во время разговора этот человек вскочил и говорит, Господи, я половину своего имения раздам нищим. Если я кого обидел, воздам в 4 раза. Слушайте, закон Моисеева требовал, что если кто-то у кого-то что-то украл, это нужно возместить и прибавить еще 20%. Вы почитайте книгу Левит «Второзаконие». А Закхей говорит, я в 4 раза воздам. Это скольких он там обидел-то? Что это за богатый был такой человек, можете представить себе. В 4 раза воздам. И Господь говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Иисус говорит, он сын Авраама, спасение пришло в его. Оно пришло не потому, что он там решил отдать что-то. Слушайте. Этот человек не откупался от Иисуса деньгами. Я помню однажды, я долгое время свидетельствовал одному человеку, директору фирмы. Просто мы знакомы еще были до того, как я уверовал. И, конечно, когда Бог привел меня сюда, в Иркутск, уже после библейского колледжа и всего того, что произошло со мной, мне хотелось как-то рассказать об Иисусе и этому человеку в частности. Я свидетельствовал, приезжал ему. И он мне часто говорил, говорит, слушай, я вот не могу понять. Вот ты знаешь, когда иду мимо храма, так хочется деньги туда положить, а я знаю, почему ему хочется. Потому что как у Закхея все было. Потому что я знаю, как он их получал и зарабатывал. Он себя оправдывал тем, что он позволял работать другим людям и заботился о их семьях. Они часто так себя оправдывают. Но я знаю, почему ему хотелось постоянно там положить эти деньги. Слушайте, Закхей, обратите внимание, он не дал денег Иисусу. Да? Вы обратили внимание на это? Иисус у него ничего не взял, и ни в чем он не нуждался. И он не нуждается в служении рук человеческих. И когда некоторые мне говорят, я же Иисусу приношу это, да ему это не нужно. Павел говорит, я не вашего ищу, я вас ищу. Иисус не ищет нашего. Это все он нам сам дал. Если мы еще живы и здоровы с вами. Он ищет нас. Понимаете? И он не искал чего-то получить от Закхея. Но то, что произошло с Закхеем, оно себя тут же проявило. И каким образом этот человек решил сразу же привести в порядок то, что он наделал пред Богом. Когда он кого-то обманывал, он тут же решил это исправить. Это покаяние. Слушайте, это покаяние. Некоторые считают, что вот он покаялся и все, и забыл, что там натворил. Это неправда. Когда вы покаялись, первое, что нужно будет сделать, и Бог вам об этом внутри скажет, если вы действительно покаялись, то, что можно исправить, нужно исправить. Попросить прощения у тех, кого обидел. Вернуть то, что ты украл, чего нельзя восстановить. Бог этого не требует. Слушайте, но если вы сегодня имеете эту возможность, надо вернуть все телефоны, которые вы украли. И все остальное, что вы там наделали. Чего невозможно, Бог не спрашивает. Но это было покаяние. Покаяние. Правда? Интересно, Иисус вот абсолютно не говорит Закхею того, что он сказал богатому юноше. Помните? Был момент, когда к Иисусу пришел богатый юноша. Попросил, обратившись как к учителю, к Иисусу сказал, он сказал ему, вот как мне наследовать жизнь вечную? И Господь говорит, ну ты же знаешь Писание, да? Что написано в законе там? Не убей, не прелюбодействуй. Он говорит, да знаю я это все. С молоком матери впитал. Он говорит, иногда одного тебе не достает. Имение свое продай, раздай нищим, приходи за мной. Следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную. Вы помните, что произошло? Богатый юноша опечалился. А меня в этой ситуации поражает только лишь одно. Иисус за этим богатым юношей не побежал. Не стал его уговаривать. Не стал его упрашивать. Не стал его пугать адом. Ну, как некоторые у нас пытаются страхом спасать. Они думают, что они кого-то напугали, и он спасся. У нее пьет муж, и сколько она его не пугает, что он однажды от алкоголя умрет. И в ад пойдет, а он продолжает пить. Никто так не спасал родственников случайно. Или детей своих. А вот Иисус не бежит почему-то за ними. Не уговаривает. Не говорит ему, слушай, ну это не все. Давай десятую часть только отдай, и нормально. И тебе хорошо, и нам. Бог же десятую часть только требует. Да? А Иисус не догоняет и не бежит за ним. И не обещает ему чего-то. Он просто сказал проблему этого человека. Он говорит, вся проблема в том, что Царство Божие может утвердиться только в том сердце, где трон сердца свободен для того, чтобы Иисус пришел туда и сел. Один, единолично. Все. Если на этом престоле кто-то сидит у вас, может быть вы, может быть деньги, может быть родные или близкие. Иисус не может этого сделать. И эта проблема не в том, что Он вам не дает этого царства. Вы его сами не берете. Он никогда не будет этот трон ни с кем делить. Никогда. Он сказал, что если человек не оставит отца и мать, он не достоин его. Он не имел в виду, вы знаете прекрасно, мы говорим об этом часто, что нам не надо заботиться о родных и близких. Он не это имел в виду. Наоборот, когда мы приходим к Богу, мы только начинаем о них заботиться, правда? Только начинаем видеть их нужды, подмечаем, как им тяжело, как они у нас быстро стареют. Начинаем их ценить. Только тогда. Но это происходит не раньше, чем Иисус. В сердце на первом месте. Все. Загляните в свое сердце. Кто или что там у вас на первом месте? Как Понять, кто или что? Да очень просто. Писание говорит, когда посвящение ваше Богу входит в противоречие с вашей посвященностью семье, работе или деньгам, посмотрите, кого и что вы выбираете. И вам сразу все станет понятно. Кого и что вы выбираете? И вам все сразу станет понятно. Так вот, вы знаете, Иисус не сказал Закхею ничего такого, что этому юноше, а потому что не было нужды в этом никакой. Абсолютно никакой нужды не было. Потому что спасение пришло в жизнь этого человека, и оно коснулось всех сторон его жизни. Оно коснулось его кармана. И для него то, что предложил ему Иисус, оно было гораздо ценнее всего остального, что у него было. Иисус как-то сказал, вот разговаривая с этим юношей впоследствии, когда он опечаленно ушел, он сказал, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, да? Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие же сказали, кто же может спастись? И вы помните, что сказал Иисус? Он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Он это сказал в 18 главе Луки, буквально, мы об этом читаем. А здесь он это проиллюстрировал. Очень богатый человек. И оказывается, можно, если есть движение навстречу Богу. Господь говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Иисус говорит, что он сын Авраама по одной причине. Библия говорит, что сыновья Авраама и потомки Авраама – это не просто те, которые по плоти от него, а те, у кого в сердце вера в Бога такая же, какая была у Авраама. А он пришел взыскать и спасти прежде всего потерянных овец дома Израилева. И он пришел к Закхею. Интересно. И он свидетельствует, что Закхей спасся. Закхей спасся. Итак, мы с вами говорим, что это покаяние пришло в его сердце. Мы видим плоды этого покаяния. Эта вера пришла в сердце. Мы видим дела этой веры. Это желание привести в порядок то, что сегодня можно, что пред Богом, что Бог простил. Он простил. Да, он простил. И когда он простил, мы можем повернуться своим проблемам, посмотреть им в глаза, и что можно исправить, исправить. Сколько свидетельств, когда, я не знаю, родные люди не разговаривали с друг другом годами. Но вот что-то произошло. Бог пришел в одно сердце. И человек поворачивается и просит прощения. Не требует справедливости, не требует возмещения. Он просит прощения. Бог действует. Бог нашел Закхея, он его спас. И он спас его, потому что тот не отвернулся от Бога, когда Бог его позвал. Слушайте, скольких сегодня Бог зовет? Скольких сегодня он зовет? Даже здесь, в этом зале, сегодня. Он и сегодня желает войти в дома, и жители Иркутска, в частности, во многие дома, чтобы обедать, чтобы говорить, чтобы спасти. Тот, кто умер вместо нас за наши грехи, готов это сделать, слушайте. И сегодня Иисус, это не просто, я не знаю, вот тот человек, который ходил 2000 лет назад по Палестине, которого они видели. Он сказал о себе, у птиц есть там гнезда, у лис есть норы, сыну человеческому негде было голову преклонить. Если вы хотите узнать, какой он сегодня, почитайте книгу Откровения, каким увидел его Иоанн. Сегодня тот, кто по правую руку Отца, Царь царей, Бог богов, он сегодня приходит в Иркутск, в дома, несмотря, как Слава говорит, на этот запах, который источается от нас. Он приходит, и он просто протягивает руку. Он называет по имени. Называет по имени. Приглашает принять его в свой дом, чтобы спасти. Мне хотелось бы закончить сегодняшний разговор одной интересной историей, свидетельством. Это свидетельство одного евангелиста. Он вырос в верующей семье, и когда он говорил о своей маме, он часто называл ее, она просто, я не знаю, персонифицированная любовь. Вы знаете, что такое любовь, да? Мы часто называем любовь, и у нас какие-то абстрактные представления, и часто очень эгоистичные. Это то, как они должны ко мне. Ко мне родному, ко мне родной, ко мне любимой. Вот, а если нет, то в церкви нет любви, там тоже нет любви. И так далее, и так далее. Но любовь персонифицирована, Иисус говорит. Это люди, которые служат нуждам других людей. Это люди, которые находят в своих сердцах место для тех, от которых плохо пахнет. Которые не похожи на других, плохо выглядят или еще что-то. А может быть и хорошо выглядят. Они расширяют свои сердца для других людей. Вы знаете, это очень опасное занятие. Знаете почему? Потому что когда мы открываем свое сердце, мы позволяем людям делать нам больно. Даже те, кого мы туда впускаем. Мы им позволяем делать больно. Так было с Иисусом. Он пришел, явив любовь Отца нам, и люди вбили ему гвозди в руки и ноги. Но другого пути на самом деле нет. И вот этот евангелист, рассказывая своей маме, говорит, она была любовь просто, вот воплощение любви. И он говорит, помня себя еще ребенком, однажды прибежав с улицы, она уходила в магазин, и он вернулась, и он, придя домой, забежав, увидел ее за столом сидящей, разговаривающей с бродягой. Вот так одетым, плохо, плохо пахнущим. Он ел там суп, и они о чем-то беседовали. И он, этот бродяга, сказал, он говорит, слушайте, говорит, как было бы здорово, говорит, если бы в мире было побольше людей таких, как вы. Она ему говорит, слушай, да их много. Тебе нужно просто их поискать вокруг, их много. Он качнул головой и говорит, да нет, мадам, я же вас не искал. Это ж вы меня нашли. Я же вас не искал. Это ж вы меня нашли. Слушайте, эта женщина предложила ему не просто чашку супа. Она предложила ему нечто гораздо большее. Это любовь, которая проявляет себя по отношению к тем, которых не любят. Которых все уже отвергли. Которые сами себя не любят уже давно. А вот любовь все еще продолжает ходить через Иерихон, Иркутск, и другие города, которые абсолютно, может быть, даже не заслуживают внимания Бога. А Он продолжает это делать. Он все еще ищет нас в этом больном мире, таких, какие мы есть, не требуя ничего взамен, кроме одного – любви, чтобы мы просто Ему доверились. И неважно, бедные мы, богатые, образованные или не очень, я хочу спросить, тех, кто сегодня в этом зале, он вас нашел? Вы позволили ему найти себя? Если да, у нас есть сегодня все шансы и все основания для того, чтобы просто поблагодарить его. Просто склониться пред ним на колени и поблагодарить его. Если нет, у вас есть шанс. Потому что Бог сюда зашел сегодня. Он зашел сюда, потому что Он знал вас всегда. И потому что очень часто, когда Он приходил к вам, вы отворачивались от Него. У вас сегодня есть еще шанс. Он вам его дает. Шагнуть Ему навстречу. И принять Его. Пусть Бог благословит. Аминь. Давайте помолимся.